Heretic News.
Приветствуем вас, еретики.
Добро пожаловать. Я Денис.
Я Согат.
Мы Heretic Talk. Беллетристический подкаст о различных религиозных течениях, сектах, культах, а также истории их происхождения. Говорим обо всем, что нам интересно. В Heretic News мы, не сговариваясь, заранее ищем по несколько новостей каждый. Затем зачитываем их друг другу и обсуждаем. Минуло 2 недели, наконец-то началась настоящая осень, судя по всему. Дожди, холодрыга.
Зато запустили мерч, и отзывов на Apple привалило, согревая душу.
Пока непонятно, действительно ли так много людей хотели мерч, как когда-то про него писали нам. Но в любом случае, мы обещали, мы сделали. Еще и октябрь закончился. Прошел Хэллоуин.
Вроде как вам понравился выпуск, который мы подготовили к Хэллоуину. Ну как, к еще прошлому Хэллоуину. Не срослось, так сказать, и только бустаны ознакомились с историей тогда.
Потому что коллаборировали, да не выколлаборировали. Коллаборировали.
Подкастера. Раз вам это показалось интересным, может нам подумать над таким вариантом на Хэллоуин делать более трукраймовый выпуск, но с религиозным оттенком. Еще не факт, что мы сможем найти такие истории, но вы накидайте, если интересно.
У меня была идея на эту тему приурочить к каждому Хэллоуину сатанинский выпуск.
Осуждаем сатанизм заранее.
Рассказывать про международное экстремистское запрещенное сообщество раз в год в рамках подобной рубрики. Историй очень много. Из сатанинской паники в Америке, околосектантские или околокультовые убийства с расчлененкой и кровищей по всему миру. Как минимум, можно было бы рассказать историю Евронимуса.
Пишите, какое у вас мнение, стоит вообще с этим заморачиваться или нет, или нафиг.
Кстати, самое важное в этом всем мероприятии, черт его знает, успеем мы или нет.
Да. Если вам это интересно, мы попробуем, потому что была бы прикольная традиция. У нас мало туркрайма чистого, но так бы мы немножко разбавляли.
Традиция, которую заездили все, кому не лень.
Почему-то вдруг почувствовал сильное желание посмотреть первую серию 11-22-63.
Только первую?
Ну и в итоге я его пересмотрел, естественно. Это было ожидаемо.
А что тебя сподвигло на просмотр?
Вдруг что-то захотелось. Вот это бывают такие сериалы. Иногда хочется вот эту сцену конкретную вспомнить. Я, может, в Ютубе что-то такое смотрел. Блин, какой классный сериал. И я читаю рецензии, все такие, господи, сериал такое говно. Книга просто заебись. Вот если мне так сериал нравится, то как же мне книга должна понравиться, скорее всего? Видимо, пора читать. Книжки я читаю, но больше как-то профессиональные. А художественные, ну, не то чтобы много. Хотя у меня же в рандоме книги тоже есть. Я их типа читаю, они у меня онгоинги, но рандом книг так редко бывает, что между онгоингами по году иногда проходит и больше. Кинга не читал вообще, что интересно. Так что для меня это закрытый мир. Хотя, несмотря на это, я уже примерно понял, как у него это все работает. Мне нравится его подход. В его картине мира, ну, во всяком случае, вселенной, которую он выстраивает, мистика таинственная, оно естественная часть реальности, которая при этом человеку недоступна и враждебна. Не в том смысле враждебна, что хочет его уничтожить, а в том смысле, что она инородна. При этом она естественная часть реальности. Ну, во всяком случае, вот Вано, например, да, они когда сталкиваются с ним, оно как бы и выглядит естественно, но в нем с самого начала чувствуется что-то совершенно инородное. Вот он умеет это ухватить, мистику без явной демонстрации ее. Такое что-то пугающее, но непонятное. А в 11-22-63 главный герой напрямую с этим сталкивается. Вот эта сила прошлого, которая сопротивляется, она словно разумна, но при этом ее вообще не видно. Она вплетена в саму ткань реальности. Поэтому технически можно даже считать хоррором эту историю.
Во всех его произведениях ужасы, которые пугают человека, они являются в корне своем страхами. Кладбище домашних животных, Оно, страшный клоун, который рождается тоже из детского испуга, Сияние, страх замкнутых пространств, Мизери, страх писателя, что у тебя нет вдохновения. По большому счету, это все, чего мы боимся, просто в разных его формах.
меня такое чувство, что он пытается рассказать о том, что вот за этим скрывается часть реальности, которую человек никогда не сможет увидеть в его понимании, но которая обладает влиянием на него. И это влияние не всегда положительное. У него же ведь есть и зеленая миля, где, например, мы тоже сталкиваемся с такой ситуацией, когда Джон Коффи может творить чудесные вещи, но это все равно пугает, потому что ты не знаешь, что источник этой силы, чем она на самом деле является. Почему здесь она решила проявить милость к человеку?
А Джон Коффи — это страх быть незаконно осужденным.
И вот, понимаешь, в 11.22.63 Джейк-то, он напрямую сталкивается с этим. Там нет посредника. И это интересно. У меня такое чувство, будто бы это одна из опорных работ. Она о чем-то важном пытается сказать. Может, поэтому там вот такая интересная концовка с отсылками на другие работы. Но какой же классный сюжет. Вот что Кинг умеет, это именно драму хорошую написать. Блин, такая концовка сильная, просто капец. И в то же время такая хорошая мысль подается. И если бы тебе такое предложили, отправился бы?
Оказавшись перед Путиным, что ты ему скажешь? Вопрос довольно объемный. И ответить на него тяжеловато. Сам факт перемещения во времени, конечно же, интересный.
Но стал ли бы ты спасать Кеннеди и вообще запариваться с этим? Если вот такой чел типа Элла тебя бы попросил всей душой.
Если цель твоя, переместившись туда, спасать кого-то, это один расклад. А если тебе просто предлагают есть маза, сгонять в прошлое, это уже другой коленкор.
Немедленно вспоминается тьма, где как раз просто отправили в прошлое и живи как хочешь.
Чувак даже не просил об этом. I never asked
for this. Если вернуться именно к заговору, я так понял, что Кинг выбрал вариант с Освальдом, который непредсказуемо действовал. И это вариант, который не хочет американский гражданин слышать, я так чувствую. Хочется, чтобы все можно было объяснить логикой. Типа там ЦРУ было выгодно и так далее. Это более познаваемая реальность. А Кинг говорит нет. Невозможно быть уверенным наверняка, что человек не сделает что-то не исходя из выгоды, а исходя просто из своих каких-то непонятных мотивов. Необъяснимых. Получается, заигрывать со страхом целого народа по поводу того, что невозможно точно гарантировать безопасность вообще ничего и никого. Всегда есть вот эти случайные акторы, которые не поддаются логике.
Так и есть. Убийство Джона Леннона. Да им бога Даррелла. Это предугадать невозможно.
Многие же в Америке искренне считают, что убийство Кеннеди стало водоразделом между еще какой-то сохранявшейся властью народа и полным контролем дипстейта за всем происходящим. Что это такая была месть. И что даже над этим на самом деле у человечества власти никакой нет. И причем он еще продвигает эту мысль, что, а возможно, реальность так и хочет, чтобы именно так все произошло. Потому что у нее свой замысел. И если произошло по-другому, вовсе не факт, что было бы лучше. Возможно, было бы намного хуже. Вы просто этого не знаете. Вы хотите верить в то, что было бы лучше, как вот Эл верит. Возможно, вообще все по-другому, и мы находимся в наилучшей реальности из возможных. Такой остерегающийся у него подход, что, может быть, есть что-то более разумное, чем мы, которое всем этим управляет, и поэтому не стоит вмешиваться в его работу. И я чувствую эту мысль и в остальных его сюжетах, что есть что-то за гранью, могущественное, такое, во что лучше не соваться человеку. Но это не Бог, возможно, вообще иное. Но оно тоже здесь существует, и у него тоже своя задача. И иногда оно к человечеству относится как к жертве, как к врагу, как к еде, к примеру, неважно. То есть оно взаимодействует с человечеством так, как мы взаимодействуем с нашей реальностью окружающей. Мы природу воспринимаем как источник ресурсов для себя, так и эта штука может воспринимать нас как источник чего-то для себя. Может, Кинг верит, кстати, в гавах, я не знаю, ну вот в эту идею, что есть некие информационные сущности, которые кормятся плохими эмоциями людей, и поэтому устраивают здесь всякие войны и прочую жуть. И возвращаясь к тематике того, о чем мы обычно говорим, вот это мистическое мышление агностика, как ни печально, оно провоцирует увлечение сомнительными теориями. И всякие лидеры этим пользуются. Я не хочу сказать, что Тинг пропагандирует такой подход к жизни. Я скорее к тому, что ну, в Штатах вот это часть мировоззрения. Что-то высшее существует. И это удобно использовать, к сожалению.
Похоже, мы поддушили всех. Давай переходить к новостям. Празднование Хэллоуина. Диверсия против России. Так охарактеризовал данное мероприятие священник из Рязани. По его мнению, сатанинская подоплека события может стать поводом для уголовного преследования. Однако, она не всегда присутствует. Чаще всего это глупость. Обсуждение противозаконности праздника и его атрибутов стало модно после признания в июле 25-го Верховным судом Международного движения сатанизма экстремистским и запрещенным. Пользователи сети интернет переживали, что могут начать преследовать буквально за тыквы и паучков. Председатель миссионерского отдела Рязанской епархии протоиерей Арсений Вилков, или Вилков, заявил прессе, что хотя у Хэллоуина и есть христианские корни, сегодня он приобретает демонические черты. Я думаю, что для большинства сегодня совершенно ясно, что Хэллоуин является прежде всего коммерческим и развлекательным явлением. Никаких глубоких смыслов в это мероприятие, как правило, не вкладывается. Хотя у праздника All Hallows Eve, из которого потом и получилось Хэллоуин, христианские корни, в настоящее время он действительно приобретает демонические черты. Так что его атрибутика вполне может быть близка эстетике сатанизма. Да и не секрет, что приверженцы этой экстремистской идеологии считают этот праздник своим, поэтому где-то празднование Хэллоуина будет сомнительным развлекательным мероприятием, а где-то будет возможностью для поклонников темных сил легально проявлять свои взгляды.
Но изначально-то это Самайн. Это языческий праздник. Язычники всегда были конкурентами. Но я рад, что церковь хотя бы не пытается сжигать тех, кто этим занимается, потому что вообще так-то по канонам надо бы. Все же на Хэллоуин кто собирается? Темная сила. Среди людей кто темная сила? Ведьмы, ведьмаки всякие. Вот они нарядились как ведьмы. Надо костер строить. Если бы вы пошли праздновать Хэллоуин во Франции 13-го там, или 12 века, на вас бы донесли местное сначала, что у вас шабаш. Потом бы, скорее всего, пришли с вилами и факелами к вам, крестьяне, а затем попросили бы своего феодала вас сжечь.
Вилков заметил, что несмотря на то, какой смысл вкладывают организаторы праздника, они должны нести ответственность, как минимум моральную и нравственную, а с уголовной могут разобраться соответствующие компетентные органы. Я не стал бы обобщать, что во всех проявлениях Хэллоуина однозначно присутствует сатанинская подоплека. Чаще все-таки глупость, нравственное безразличие, а также очевидная материальная заинтересованность тех, кто приглашает обывателей в развлекательные заведения или, не дай бог, в коммерческие образовательные учреждения. В любом случае, это повод соответствующим органам присмотреться к таким заведениям. Я, в свою очередь, полагаю, что, конечно, организаторы соответствующих мероприятий несут ответственность, как минимум моральную и нравственную, за формирование в сознании людей деструктивного мировоззрения, за насаждение идей, очевидно противоречащих духовно-нравственным ценностям нашего народа, за искажение смыслов, что особенно опасно для детского сознания, на мой взгляд, это диверсия, которая в будущем может дорого обойтись нашей стране. Каждый год в конце октября мы читаем подобные новости. Моральные камерторны времени сплошь и рядом рассказывают нам, как надо жить, какие можно посещать вечеринки, какие костюмы нельзя надевать. А главное, что к этим спикерам прислушиваются. И нынешний вектор законодательства направлен на все большее ограничение прав и ужесточение ответственности. К сожалению, только для избранных.
Наверное, есть где-то свой Джезабелс. Кто рассказ «Служанки» смотрел, наверное, понял сразу, о чем речь. Где-то вечеринки проводят, где одеваются похлеще, чем на Хэллоуин. Но там все нормально, там можно, потому что свои люди участвуют.
Там телефоны сдают на входе.
Маски одевают, никто не знает, кто перед ним. Но мне лично кажется, что борьба идет не с сатанизмом, а с западным влиянием. Сатанизм воспринимается одним из элементов просто их идеологии, который обернут в такую форму, привлекательную для подростков. А еще у нас христианская страна, православие, у нас так-то еще ислам есть, ну ладно, и буддизм. Сатана наш враг, его надо блочить.
Запрещаем Хэллоуин, Дню Святого Валентина приготовиться.
Адвокат Жорин объяснил, могут ли арестовать за празднование Хэллоуина. Домашние костюмированные вечеринки на Хэллоуин не запрещены и уголовно не наказуемы, заявил адвокат в беседе. По его мнению, массовых арестов за Хэллоуин ожидать не стоит. Я прям представил эту картину, массовые аресты за Хэллоуин. Еще немножко и уже ночь длинных ножей какая-то начинается. Если у вас или ваших знакомых домашняя вечеринка по Хэллоуину, предусмотрены костюмы, тыквы, музыка, но не нарушается общественный порядок и не происходит что-то противозаконное, риска уголовной ответственности нет. Если же мероприятие публичное, организаторское, приглашаются незнакомые люди, возможно, без согласования, и возникают нарушения, тогда риск административной ответственности выше. До этого еще один российский адвокат Зернов напомнил, демонстрация в Хэллоуин символики, которую возможно ассоциировать с сатанизмом, может грозить административным арестом, потому что является нарушением кодекса об административных правонарушениях.
Это очень интересно, потому что нет четко определенной символики сатанизма. К подобным вещам можно отнести буквально что угодно. Голова Бафомета, череп козла, перевернутая пятиконечная звезда, перевернутый крест, который можно трактовать как в поддержку какой-либо конфессии, так и в пользу экстремистских объединений.
Да давай вспомним вообще тот факт, что сатанизм ведь это стёб над официальным христианством в основном. Сатанизм, например, Лавея или прочие вот эти формы, которые от христианства пошли. У них же символика – это христианские символы, которые они пытаются извратить. Ну и получается немножко конфуз, потому что ты запрещаешь на самом деле христианские символы. Крест же перевернутый не потому, что как-то связан с сатаной. Это насмешка над обычным крестом.
Это с одной стороны, а с другой – это символ святого Петра.
Да, который был распят на перевернутом кресте.
И буквально в день записи я вижу новость, что колдунью оштрафовали за перевернутый крест где-то на Кубани. А папу римского вы тоже оштрафуете? Все-таки на святом престоле есть изображение. Поразительно, как законодательство при необходимости может быть повернуто в одну или в другую сторону. Не существует у нас каких-то четких границ. И это проблема. При таком раскладе легко можно было бы хватать людей на улице за длинную бороду и выбритые усы, сказав представителям Кавказских республик, что их вид очень похож на исламских террористов.
Кое-кто так и делает, что характерно. Некоторые топят, чтобы так и было. Не будем пальцем показывать.
Согласитесь, это звучит бредово. Точно так же выглядит притягивание Хэллоуина, либо символов, связанных с ним, к экстремизму.
Ответ здесь такой логичный, должен бы следовать. Да, символика может быть многозначной, но мы-то имеем в виду именно те случаи, когда символика именно применяется с целью сатану прославить. Но проблема-то в чем? Мы же в законе-то на чуйку не можем полагаться, вот что вот я чувствую, что это оно нарушение, значит это оно. Надо, чтобы все было четко оговорено, иначе начнут пользоваться как эксплойтом те, кому это надо. Допустим, ну захотелось тебе оштрафовать кого-то, да, ты такой, вот у тебя здесь неправильная символика, а человек, может, этого и не имел в виду. И по подробному рассмотрению будет понятно, что, ну, вроде ж нет сатанизма. А в законе написана символика. Ничего не сказано, с каким смыслом она там используется. И меня не волнует. И суд будет вынужден встать на сторону обвинителя. Может быть, судья поймет и разберется, что, ну, да, понятно, что здесь притягивают за уши ситуацию, а может, и не разберется. Куча дел рассматривается вообще в порядке. Там судья посмотрел быстро, решил, что здесь написать и далее. Мы уже имеем практику задержаний. Посмотрим, какая будет судебная практика по этой теме. В РПЦ, в свою очередь, призвали молиться за души хэллоуинствующих соотечественников. Они не про правовое, они про духовное. Об этом сообщил руководитель отдела по культуре и взаимодействию со СМИ Песочинской епархии, священник Владислав Береговой. Он отметил, что Хэллоуин пришел из западных стран, где он появился в языческие времена. Конечно, современные участники данного праздника, как правило, открещиваются от какой-либо мистики. Но достаточно посмотреть на атрибуты и символы Хэллоуина, чтобы увидеть духовно отрицательную суть этого явления и реинкарнацию новоязычества. Ну, в этом, конечно, логика своя имеется, потому что Хэллоуин – это все-таки продолжение Самайна, адаптация, можно сказать, а Самайн – праздник кельтский.
Загвоздка лишь в том, что любой праздник христианства – адаптированное язычество.
А что делать? Люди не хотят праздновать другие дни, они уже привыкли исторически. Надо подстраиваться, если хочешь прихожан захватить новых. Береговой добавил, что Хэллоуин представляет собой заигрывание с темной силой. По его словам, воплощение образа зла вторгнется внутрь и со временем произведет свое действие. То есть как бы вселится, если ты дашь ему дорогу. И это мнение популярно не только среди священнослужителей. 28 октября муниципальный депутат от округа Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работы и услуг Михаил Ветров заявил, что в России нужно заменить популярный среди молодежи праздник Хэллоуин, который пропагандирует оккультизм и поклонение темным духовным силам. на фестиваль урожая. В этот день учащиеся могли бы собираться на природе.
Могли бы приносить жертвоприношения.
Те самые языческие традиции, если вы понимаете, о чем я. В этот день учащиеся могли бы собираться на природе и приносить в школу овощи, заготовки, консервацию.
Собираться на природе, расчленять кого-нибудь, пить кровь. Праздник урожая.
Нет, ну это правда. Это праздники урожая действительно ведь очень были популярны в языческое время. И таки да, они без жертвоприношений не обходились. Не человеческих обычно, но кое-где и человеческих, кстати.
Ну, все-таки у индейцев Латинской Америки примерно такие праздники урожая и были.
Проблема в том, что это будет западным влиянием считаться, потому что на Западе празднуют праздник урожая до сих пор. День благодарения называется. Вот опять, куда ни пойди, то западное, то злое там, неправильное. В общем, какая-то засада кругом. Один день Петра и Февронии удачно получился.
А нам с вами, друзья, остается только следить за теми символами, которые мы ненароком используем, чтобы не попасть под экстремистскую статью.
Международное движение сатанизма признано экстремистским и запрещено на территории России.
Муфтий Чечни назвал иудеев врагами Аллаха. Занятный заочный биф в России случился между религиозными авторитетами. Муфтий Чечни Салах Хаджи Межиев заявил: «Издавна существуют враги Аллаха, иудеи и порожденные ими течения, такие как атеизм. И неважно, где это происходит, в арабском мире или в Европе, везде находятся псевдовостоковеды, которые распространяют ложь. К тому же, по его словам, источником концепции иудеев является сатанизм». В ответ главный раввин России Берл Лазар назвал слова муфтия оскорбительными для всего еврейского народа и их веры. По существу, они направлены не только и даже не столько против евреев, сколько против всего, что вся Россия строила много лет. А ведь так легко все разрушить. Ведь достаточно, чтобы один фанатик или группа маргиналов восприняли эти высказывания как руководство к действию. Такое мы уже не раз видели в Европе. Особенно печально, что такие высказывания приходят из Чечни, региона, где отношения между коренным мусульманским населением и евреями традиционно были мирными, где евреи даже выходили защищать дома чеченцев, когда в годы сталинских репрессий власти их выселяли. Раввин добавил, что слова муфтия идут вразрез с официальной позицией мусульманской общины, лидеры которой выступают за межконфессиональный мир. Спустя сутки Межиев заявил, что его слова, произнесенные в эфире ток-шоу «Чеченская история. Война и мир», исказили. Заявление опубликовано в телеграм-канале Духовного управления Мусульман Республики. По словам муфтия, 20 октября вышла передача на чеченском языке, направленная против атеистов. И не просто атеистов, а тех грязных атеистов, которые распространяют нечисть, наговаривают на Бога, на Всевышнего Аллаха и на пророка Мухаммеда.
Из-за нашей передачи, из моего текста перевели два слова, ну вот эти атеисты, и бросили в интернет. На что отреагировал главный раввин России Берл Лазар. Видно, что он следит за ихними речами. Вот эту публикацию сделали украинские сатанисты и вот эти атеисты. Значит, он пользуется и опирается, если он опирается на их перевод и после этого делает заявление, то это значит его проблема, большая проблема. В таком случае надо спросить у знающих, а тем более у нас надо спросить, что мы подразумевали под этим текстом и о чем вообще речь шла.
Религиозный лидер заверил, что в передаче речь шла не только о врагах Аллаха, но и всего человечества. К ним он отнес зло, которое объединилось под одним флагом – Запад. Межиев пояснил, что конкретно еврейская нация не имелась в виду, и речь шла лишь о сионистах, которые чинят геноцид.
Он имел в виду Бениамина Нетаньяху, я так понимаю, одного. Вот он, главное зло и сатанист человечества. Он и христианство создал, походу. Что он знает, чего не знаем мы.
Чеченский муфтий также подтвердил, что мусульмане относятся справедливо и с уважением ко всем нациям, религиям и конфессиям. Точно так, как завещал пророк.
А насчет нашей проповеди или нашей речи, которая была на чеченском языке, все чеченцы очень прекрасно понимают, что мы не имеем в виду никакую нацию и никакую религию. Мы имеем в виду всех вот этих шайтанов, которые не считаются ни с кем, ни с Божьими законами, ни с пророческими этическими законами, ни с семейными ценностями, ни с кем.
Как говорил классик, кто не понял, тот поймет. На следующий день Федерация еврейских общин России потребовала извинений от муфтия Чечни. Мы не считаем это объяснением. Это просто какая-то странная форма дезавуирования заявления. Настолько странная, что и дезавуированием его называть сложно, сказал представитель организации Барух Горин. К этому сложно что-то добавить и не выступить на одной из противостоящих сторон.
Конфликт мусульман с иудеями нам не победить. Никому не победить, мне кажется. Это настолько конфликт старый. Мне лично кажется, они всегда будут спорить. Просто до скончания веков. Вот останется на земле два города. Все, просто радиоактивная пустыня. Два города на 100 человек. В одном иудеи, в другом мусульмане. Они будут продолжать воевать друг с другом. Постоянно обсуждать, что что-то не так сделано, это не так и так далее.
Поэтому нам остается надеяться, что господа не станут эскалировать и противоречия разрешатся сами собой, ибо только мирное сосуществование разных народов ведет к успеху и процветанию. Live long and prosper.
Полицейский рассказал суду, как пастор Маккензи приказал своим последователям объявить голодовку в заключении, а сам продолжал питаться тайно. Прямо сейчас в Кении проходит процесс над Маккензи, и не закончится, я чувствую, еще довольно долго. Пострадавших огромное количество эпизодов, по каждому пострадавшему гигантское количество. И весь этот процесс теперь для кенийского государства стал чем-то вроде идеологического разворота глобального. Мы про Кению рассказывали, что там очень много было религиозных движений разного толка, много пятидесятников, куча индивидуальных церквей. И сейчас Кения начинает понимать, что это может привести к серьезным проблемам. Надо регулировать. И поэтому процесс сейчас уже приобретает больше политический оттенок. Он транслируется, и постоянно всплывают новые свидетельские показания. Ну, в частности, 30 октября свидетель-помощник суперинтенданта полиции, бывший командир полицейского участка Малинди, рассказал, что Маккензи и несколько сообвиняемых содержались под стражей в участке с 6 по 14 июня 2023 года. В течение этого периода 15 подозреваемых отказывались принимать пищу в течение 8 дней подряд, настаивая на том, что они постятся в надежде на божественное вмешательство в их юридические проблемы. Ваша честь, мы отделили Маккензи от остальных подозреваемых, и наш информатор сообщил, что Маккензи ел, находясь в камере, но делал это тайно, чтобы его последователи не заметили. Во время голодовки подозреваемые сильно ослабели и отказались от медицинской помощи, когда их доставили в больницу, настаивая на том, что их пост был духовным. Офицер потом рассказал, что также передал старшим командирам полиции несколько свидетельств, в которых сообщалось о массовом отказе от еды со стороны задержанных последователей культа Шакахолы.
В этой всей ситуации мне интересно, каким образом у Маккензи получалось нормально кушать, когда в тюрьме содержался и он, и его последователи. Когда все происходило в лесу, там понятно. Он в отдельном доме, закрылся ото всех, шторки занавесил, дверку подпер, повесил табличку «Не беспокоить» и спокойно сидит себе жирует. А вот как подобное провернуть в камере, я не представляю. Все-таки африканские тюрьмы, они, как говорят, перенаселены.
Так и есть. Была проблема, причем в культе Шакахола, что для всех не хватало мест, чтобы задержать последователей, которые отказывались есть. И еще важный момент. Тюрьма открытая, то есть все на виду происходит. Тоже характерная особенность. Но может его содержат в одиночке. Может при его деньгах он себе обеспечил условия проживания. Что не очень-то удивляет, если честно, зная, какая коррупция в странах Африки, в тюремной сфере тем более. В дополнение к показаниям полицейского, директор департамента представил Алекса Цофию, оператора экскаватора, нанятого для строительства плотины в Шакахоле, в округе Килифи. Обвинение также вызвало инженера Фредерика Ако из Национального управления по сбору и хранению воды, который оценил мощность и назначение плотины. В его отчете сооружение описывалось не как ирригационная плотина, а как водосборный резервуар, объемом почти 19 тысяч кубических метров, чего достаточно для снабжения водой 218 домохозяйств или примерно 1090 человек в течение всего года. Последующая проверка, проведенная Национальным управлением водных ресурсов, подтвердила отсутствие каких-либо свидетельств использования территории для орошения или разведения скота, что указывает на то, что раскопки были исключительно проектом по сбору воды. Они здесь рассказывают про то, что была подготовка к автономному существованию для личных целей Маккензи. Напоминаем, что пастору Маккензи и 92 сейчас обвиняемым предъявлены многочисленные обвинения в судах в соответствии с законом о борьбе с терроризмом и законом о борьбе с организованной преступностью. Дело, которое привлекает внимание сейчас уже всей страны, продолжает раскрывать ужасающие подробности предполагаемой деятельности культа в Шакахоле, где погибли сотни, даже больше, последователей.
К сожалению, сложно спрогнозировать, как долго еще будет длиться судебный процесс и какой в итоге приговор вынесут господину Маккензи.
Приговор, мне кажется, понятно уже, какой вынесут. Тут пожизненное светит. Смертной казни в Кении нет.
И несмотря на это, существует вероятность, что пастор окажется на свободе рано или поздно. И не получится его посадить навсегда, а ограничиться 20, 15, максимум 30 годами заключения.
Когда судишь серьезного лидера религиозного, у него куча последователей, которые готовы взять на себя его преступления. И они могут уговорить свидетелей и правильные показания дать, потому что имеют на них влияние. Как ты их не ограждай. Но даже если будет максимальный срок, все как полагается, при условии той коррупции, которая там есть, он может себе обеспечить комфортные достаточно условия. Это во-первых. А во-вторых, не исключено, что потом, когда шумиха поуляжется, он может подкупить комиссию, которая ему УДО выпишет, например. Или пересмотр дела проведет, где будет доказано, что да и не он вообще приказы отдавал, а его подручные. Он-то вообще хотел как лучше. Это, к сожалению, исключать никогда нельзя. Что еще страшнее, он же из тюрьмы спокойно может продолжать руководить культом, как он, собственно, и сейчас делает. Есть ощущение, что, к сожалению, культ Малинди не законченная история.
Даже если новых смертей не будет, могут открыться захоронения, и число жертв вырастет. В РПЦ дали совет мужчине, изменившему жене. Признаваться не стоит, лучше сходить в храм. Томский митрополит Ростислав принял участие в телепередаче на канале «Союз». Ведущий, задавая вопросы зрителей, процитировал один из них. Мужчина, осознавший, что совершил чудовищную ошибку, поинтересовался у священника, следует ли ему открыто говорить правду, чем он может поставить под угрозу отношения и брак в целом. Клирик дал взвешенный ответ.
Человек должен здесь разумно поступать, ведь вопрос быть честным, это не значит вот на каждом углу каждого оповещать о том, что было в нас. Я думаю, что здесь куда более важно очистить свою совесть в таинстве покаяния и прийти на исповедь, покаяться в этом грехе, положить твердое в сердце намерение больше никогда к этому не возвращаться, осознавая, что это путь, который ведет не только к разрушению семьи, но и к разрушению души человека.
По словам представителя РПЦ, рассказывать жене об измене стоит только в том случае, если это позволит укрепить семью. А если такое признание может кого-то оттолкнуть или что-то разрушить, то не всегда это делать полезно. С одной стороны, сложно не согласиться с примирительным тоном священника. Однако почему-то опять происходит хоть и незначимое, но ущемление прав женщины. Вроде бы в семье все равны, как минимум перед законом. Однако подобных высказываний сторонников домостроя становится с каждым разом все больше.
Мне что-то казалось всегда, что семья строится на доверии, как и любые вообще партнерские отношения. А если ты что-то утаиваешь такого характера, то это как бы немножечко портит доверие, разве нет?
И опять в тебе говорит какой-то либерал? Европеец? Не могу понять эту личность. Атеист, что ли? По домострою жена подчиняется мужу, а значит, он глава, он володыка и не обязан ни в чем отчитываться перед ней.
Ну да, Ткачев же говорил, что муж – это образ Бога в семье, определяет правила игры. Но даже так доверия-то не будет. Даже между Богом и прихожанином должны быть доверие, иначе отношения не построить.
Ты не должен доверять Богу, ты должен верить в Него, отрок. В прошлом выпуске мы уже рассказывали, как протоиерей Михаил Швалагин предположил, что мужчины совершают преступления в основном из-за женщин, так как последние нередко становятся источником зла и причиной ошибок. В этот раз свежими взглядами на гендерную тематику поделился очередной клирик РПЦ – «Женщина-помощник человека». В сети завирусился фрагмент проповеди настоятеля храма в абхазской Дранде иерея Андрея Струцкого. По его словам, если у женщины нет мужика, то ее носит туда-сюда, потому что она дана быть частью мужчины и сама по себе не может существовать. Он также высказал мнение, что в настоящее время христианство становится больное. Причина этого, по мнению Струцкого,
коренится в выращивании одинокими матерями дурных мужиков.
Ну, вот самое страшное, что мы, мужики, вот как бы с ума сходим, там, а женщины, они помогут на человека. Они как бы, почти нет мужика и женщины, как это, ее как лист уносит туда-сюда. Потому что она как бы дана быть частью мужчины, понимаете. Она из него взята, и к нему должна присоединиться. Она сама по себе не может существовать, понимаете. Вот в чем дело. Поэтому мужики как бы дурные, страшные. Этих дурных мужиков вот выращивают одиночки мамы, которые там тоже развелись в свое время. Понимаете, как страшно. Вот оно как. Поэтому надо же, поэтому христианство становится какое-то сейчас, понимаете, больное, страшное вообще.
Клирик объясняет, что женщина неполноценна без мужчины.
То есть может существовать, но как зомби.
Как ребро Адама. Без самого Адама было бы просто костью. А с Адамом полноценный человек.
Какой интересный у него взгляд, конечно, на реальность.
Но все вышесказанное я хотел бы свести к следующему. Мы за последние 2 недели упустили более интересный инфоповод. Депутат Госдумы Нина Останина внезапно заступилась за слабый пол. На фоне высказываний церковников о том, что, например, зарплата 100 тысяч рублей для женщин – неблагоугодная роскошь, и 90 тысяч из этой суммы должны уходить на нужды храма, председатель Комитета по защите семьи Нижней Палаты парламента РФ заявила: «Остается только надеяться, что данный священнослужитель не является отражением взглядов РПЦ на то, как должна жить женщина, сколько должна получать, и на то, что молодые женщины должны отдавать все деньги на создание храмов». Поэтому я в который раз уже думаю, что внутри РПЦ, тому отделу, который занимается взаимодействием с обществом, пора бы урезонить и какие-то этические законы ввести для самих священнослужителей, чтобы они не оскорбляли наших женщин и не отталкивали их от храма.
Останина уже не первый раз заступается, кстати.
И мне кажется, это положительная тенденция в темном море инфоповодов из РПЦ. Второй выпуск, повторяю, у женщин тоже есть права, даже если это кому-то не нравится. А если вернуться к заголовку темы, то любые проблемы внутри брака должны решаться совместно, в диалоге, в честности, в признаниях, а не исключительно сходить в храм, отпустить грехи и жить себе дальше спокойно, во лжи. Как говорил убежденный православный верующий Александр Солженицын, жить надо не по лжи.
Сотни тысяч ультраортодоксальных иудеев-израильтян протестуют против призыва в армию. Множество религиозных евреев Израиля принимают участие в акции протеста в Иерусалиме против изменений в законе об освобождении религиозных студентов от призыва в армию. Почти все секты и фракции ультраортодоксальной общины, которая также известна под названием Харедим, принимают участие в так называемом «Марше миллиона». Израиль продолжает воевать в секторе Газа уже 3-й год, а сейчас идет очередная фаза операций по зачистке сектора. И для этого опять призывают резервистов. Очевидно, что у Израиля население не то чтобы супергигантское. Призыв касается значительного количества мужского и женского населения, в общем, всего населения страны. Государство еще в самом начале, еще в первый призыв, намекало, что до Харедим дойдет очередь обязательно. Потому что куча мужчин, многие из них не работают.
У них вроде бы даже пособие есть.
Да, им платят, потому что они исполняют важную задачу. Нужно исполнять 600 указаний из Торы. Была часть добровольцев из Харедим, но значительная часть высказывалась против, потому что религия не позволяет. А уже где-то ко 2-му году стали призывать. Иногда случались неприятные ситуации, когда там человека насильно попытались закрутить. Теперь же в ходе очередного призыва нужно сразу массово их завербовать. Лидеры Харедим вывели своих самых активных сторонников на улицы. С момента основания Израиля студенты, обучающиеся на постоянной основе в религиозных школах или ешивах, были освобождены от воинской повинности. Хотя некоторые другие члены общины служат в армии. Требования к тому, чтобы они играли более активную роль, во время войны усилились. Дороги в Иерусалиме и его окрестностях были перекрыты перед началом этой акции, крупнейшей за многие годы. Причем этот марш объединил разрозненные элементы всей общины, которая так-то составляет около 14% населения всей страны. Харедим никогда не были единым движением. Это всегда куча отдельных, достаточно фундаменталистских движений внутри иудаизма, наиболее жесткого варианта. И они постоянно спорили друг с другом и спорят до сих пор. А здесь, видимо, их лидеры заметили, что есть момент, вокруг которого можно всех собрать. у всех вызывает одинаковый негатив. И что интересно, на фоне такой ситуации они ведь могут объединиться. Кто-то может использовать эту обстановку и быстренько выдвинуть себя в качестве лидера. То есть харидим могут стать чем-то более существенным и начать, например, представлять более серьезный вес в парламенте. Сейчас их объединяет не только неприятие мер по ужесточению воинской повинности для большей части их общины, но и гнев по поводу сотен арестов уклонистов от призыва среди ультраортодоксов за последние месяцы. Харидим считают, что их многовековой образ жизни может оказаться под угрозой. Однако многие в Израиле, наоборот, полагают, что они не разделили свое справедливое бремя войны. Привлечение их в армию помогло бы решить проблему нехватки рабочей силы. Однако в армии также высказывают опасения по поводу призыва большого количества ультраортодоксов, потому что интеграция станет сложной задачей. А также необходимости удовлетворения потребностей харидим строго придерживаться кодекса своих религиозных убеждений. Солдаты тоже напрягаются, неорганизованные для них условия. Есть вероятность, что они будут отказываться, например, исполнять свои обязанности, даже повседневные, с обоснованием, мол, а у меня сегодня особый день, мне там сегодня нужно сделать определенные процедуры. Армейские хотят, чтобы солдат подчинялся всем приказам и не тратил время на какую-то фигню, по его мнению. Интересно, конечно, как будут дальше развиваться их отношения. Ультраортодоксов в Израиле очень много. Если их начнут дальше радикализировать такими темпами, многие из них могут стать антисионистами. А тогда к ним сразу же попытаются примкнуть иудейские группы уже антисионистского толка из фундаменталистов. Про одну из них мы рассказывали, это Лев Тахор. Только таких на самом деле очень много. И не Турей Карта, и прочие организации. Могут начать снабжать дополнительными ресурсами. А ресурсы у них есть. А главное, есть те, кто заинтересован в передаче этих ресурсов.
Действительно, объединение разных ультраортодоксов, ненавидящих существование Израиля, может стать проблемой. Но, на мой взгляд, этого не случится, потому что внутри своей страны власти Эрец Исраэль умеют поддерживать порядок. Полагаю, они не допустят выступлений единым фронтом со стороны оппозиции.
Но им придется играть на внутренних противоречиях тогда, потому что Израиль ведь парламент. У них нет такой ситуации, что две партии или там одна партия.
В крайнем случае посадят Нетаньяху, выберут другого такого же, а потом он выйдет и снова изберется.
Дело в том, что помимо этой проблемы сейчас в Израиле много других, которые вызывают даже больше негатива со стороны местных. Так что проблема призыва харидим может запросто утонуть среди остальных. Причем граждане местные, и это здесь не просто так подчеркнули, совершенно верно, они относятся негативно к тому, что харидим вообще в целом делают, потому что полно харидим, которые открыто говорят, что они Израиль ненавидят, что они считают это сионистским государством, что это все ошибка, Машаха надо было ждать, но пользоваться деньгами от государства они не прекращают при этом. Последствия не самых дальновидных решений прошлого. Привлечение всех, кого можно, к себе.
С другой стороны, Иран поддержит в любом случае таких граждан.
Заинтересованные в том, чтобы использовать этих радикалов, есть. Только дай им повод. Но все будет упираться в то, способны ли харидим объединиться перед лицом общей угрозы. Вероятность этого крайне низка, поскольку их внутренние противоречия так значительны порой, что там, слава богу, что до открытых конфликтов не доходит. Но вот в парламенте, может, что-то какие-то изменения произойдут.
Слепого христианина из Пакистана обвинили в богохульстве. 49-летний незрячий мужчина был арестован и обвинен в богохульстве после того, как мусульманин обвинил его в оскорблении пророка Мухаммеда. Товарищу грозит смертная казнь.
Слушаешь новости из Пакистана, ощущение, будто новости из 12 века. Слепой в 45 лет, ослепленный Византийской империей, гражданин осужден.
Почти 80-летняя мать Надима Масиха рассказала, что мусульмане, в частности гражданин Вакас Мажар, часто преследовали ее сына, травили, обзывали, вымогали у него деньги, а иногда обливали водой. Мажар работает в парке Model Town в Лахоре в качестве подрядчика по организации парковок. Масих тоже подрабатывает, дает в аренду весы для взвешивания товаров мелким торговцам. Иногда сердобольные посетители давали ему больше денег по причине его инвалидности, но работники парка, мусульмане, крали их прямо у него из кармана. Рассказал знакомый с ситуацией житель деревни Чак в округе Окара провинции Пенджаб. Некоторые, в том числе Мажар, неоднократно брали в долг, но отказывались возвращать деньги, несмотря на его неоднократные просьбы. По словам матери, в конце августа Масих вышел на работу. Мажар и остальные не давали ему установить импровизированный прилавок. Когда Масих стал протестовать против их вымогательств, Мажар и еще один мужчина избили его, посадили на мотоцикл и отвезли в полицейский участок Модлтауна. Там его обвинили в богохульстве и передали в руки правоохранителям, которые завели уголовное дело по статье 295С «Богохульство». Когда после его ареста я впервые встретилась с сыном в тюрьме, он горько плакал и рассказывал мне, как полиция безжалостно избивала его и заставляла признать ложные обвинения. По словам женщины, в участке с самого начала жестоко обращались с ее сыном. «Каждый раз, когда я встречаюсь с ним, мое сердце разрывается и обливается кровью. Он рассказывает мне, как плохо с ним обращаются, особенно когда его приводят в суд. Они издеваются над ним, хотя знают, что он полностью слеп, и что в его правой ноге после недавнего перелома установлен металлический стержень». Юсаф рассказала, что несколько лет назад она уже потеряла одного сына, и теперь ей приходится удерживать на плаву семью, состоящую из Масиха и трех дочерей. «Мы очень бедные люди и едва сводим концы с концами. Муж умер, и теперь одна из моих дочерей, которая в разводе, живет со мной, подрабатывает домработницей, чтобы помочь нам обоим. Каждый день я молю Бога избавить моего сына от обвинений и вернуть его домой». По ее словам, несмотря на инвалидность и финансовые трудности, Масих смог окончить университет, но не нашел работу, потому что в Пакистане практически отсутствуют условия для трудоустройства людей с ограниченными возможностями. Адвокат арестованного заявил, что в деле есть существенные несоответствия, которые позволят ему добиться освобождения подзащитного под залог. Заявитель по делу, младший инспектор полиции Мухаммад Аюб, утверждает, что вместе с командой патрулировал парк в 11 часов вечера, когда им сообщили о совершенном богохульстве. Однако факт в том, что ворота парка закрываются в 21:00, и после этого никого внутрь не пускают. Более того, в 6 утра Масих звонил в полицию, чтобы сообщить о жестоком обращении со стороны работника парковки и других лиц, но ему никто не помог. Юрист подал заявление в офис начальника полиции Модлтауна с просьбой предоставить ему данные о звонках младшего инспектора, которые покажут, где находился Аюб в момент предполагаемого преступления. Если суд первой инстанции не освободит Масиха под залог, мы обратимся в высокий суд Лахора, который наверняка примет во внимание эти факты. Также адвокат подтвердил, что во время содержания под стражей его нанимателя пытали. «Очень прискорбно, что слепой человек подвергся такому бесчеловечному обращению со стороны полиции. Мы надеемся, что правительство и высшее руководство в органах обратят внимание на такое высокомерное поведение своих сотрудников и примут дисциплинарные меры в их отношении». Согласно докладу одной из правозащитных организаций, законы Пакистана о богохульстве систематически используются не по назначению, для преследования религиозных меньшинств и лишения собственности бедных слоев населения, а также решения личных и экономических споров.
Кто бы мог подумать, боже мой, что такой резиновый закон будут использовать не по назначению, который связан с убеждениями человека, а значит, можно достаточно долго бить кого-то, чтобы он признал любые убеждения. Это же тот самый закон, где не требуется доказательств, кроме слов. Конечно, им будут пользоваться только по назначению. Не, я оптимизм адвоката не разделяю в этой ситуации. Не думаю, что Верховный суд Лахора что-то там поменяет. Там все как обычно будет. Пригласят свидетелей надежных, и они такие: «Да, было богохульство, было. Мы точно знаем, и все». Помнишь, вот новость была про Индию, ничуть не менее хтоническая. Кажется, что Пакистан здесь всех перещеголял, но что-то такое чувство, что две стороны одной и той же медали.
Индия крупнее, и там тоже существуют беднейшие регионы. Может быть, ситуация отличается по религиям, социальным стратам людей, но плоскость примерно та же. Если сравнить, я думаю, мы найдем много общего между данными странами. Хочется верить, что мужчину освободят и смогут доказать, что все-таки его оговорили.
Вот до чего доводит расчеловечивание. А там очень любят именно это делать. Что если ты в меньшинстве и христианин, к тому же, то ну все. Значит, ты и не человек вовсе, можешь с тобой что угодно делать. Особенно, если экономические интересы твои под угрозой. Не забывайте, это та самая страна, у которой есть ядерка, если что. Ослов все больше. В РПЦ раскритиковали стремление россиян к материальному благополучию. Иерей Русской Православной Церкви Андрей Струцкий в ходе публичной лекции резко раскритиковал современное общество за стяжательство и утрату духовных ценностей, используя в своей речи жесткую метафору.
Так это тот же чел, который сказал, что женщина – друг человека.
Священнослужитель сравнил людей, ставящих материальные блага выше веры, со ослами, которые ничего не хотят делать и стремятся только к еде, питью и отдыху. Получается, что сейчас время такое, когда кормят этих ослов своих. И эти ослы ничего не хотят делать. Никакие заповеди им не нужны, потому что все это идет против желудка осла. Осел говорит: «Я хочу отдыхать, есть, пить и веселиться». Поэтому христианство сейчас умаляется. Потому что таких вот ослов все больше и больше. И ничего не хотят знать, кроме своего желудка. Почти каждый ищет соломку, где можно полежать, отдохнуть и почесаться. Вот это критика общества потребления, которое мы заслужили. Можно потратить кучу времени на чтение бойцовского клуба.
А можно просто сходить в храм.
Христианство как спасение от такого образа жизни. А будешь своего внутреннего осла поощрять, христианство в тебе умолится. Почему? Потому что вот сатанизм. Хочешь отдыхать, есть, пить и веселиться? Ну ты чертила, конечно. И вот ведь гады, а? В капиталистическом обществе каждый ищет соломку, где можно полежать, отдохнуть и почесаться. А что должны делать тогда?
Работать и платить церковную десятину. Ешь, молись, подай.
Еретические новости.
А на этом у нас все. Ждем ваше мнение в комментариях. Расскажите, какая из новостей вам понравилась больше всего. Согласны ли вы с нашими утверждениями или категорически нет? Обязательно поделитесь. Также нас можно поддержать на Boosty и Paywall. Да и чаевые Cloud Tips скидывать не возбраняется. Все ссылки в описании. Там же вы сможете найти ссылки на мерч с логотипом подкаста. Огромное спасибо нашим спонсорам. Только благодаря вам и особенно Акалитам и Культистам выпуски выходят более-менее регулярно. Всего вам доброго.
До новых встреч.
Вы слушали околорелигиозный подкаст Heretic Talk. Подпишитесь, чтобы не пропустить следующий выпуск. Мы будем рады всем в наших соцсетях. Там вы найдете дополнительный контент. Над выпуском работали Дерун Денис и Юров Ярослав. Звук – Семен Матков. Отдельное спасибо за музыку, Молокола и Рессайкл.